Надежда Волгина. По взаимному несогласию. Читает Виктория Томина. Единственный владелец крупной процветающей строительной компании умер. По праву наследования хозяином бизнеса должен стать его сын. Но на следующий день после похорон выяснилось, что отец оставил завещание. По завещанию в течение месяца сын должен жениться на какой-то девице с далекого севера, иначе он рискует потерять все. Глава первая. День не задался с самого утра. Да и как может быть иначе, если вчера он схоронил человека, которого любил, уважал и на которого всегда стремился быть похожим? Ну, как стремился? Где-то очень глубоко внутри себя, и кроме него об этом никто не догадывался. Потому и остался стыд, а прощения просить теперь уж и не у кого. Илья смотрел на Марка Антоновича, поверенного семьи, которого знал с детства и привык видеть в доме, и не верил, что именно этот серьезный нотариус с многолетним стажем сейчас произнес наидичайшую речь, отказывающуюся укладываться в голове. Услышанное казалось шуткой. А если быть точнее, то прощальной шуткой отца. При жизни он был еще тем юмористом, даже будучи прикованным к кровати, умудрялся шутить. Но чтобы так... «Кто такая Матросова Лидия Кирилловна?» — подался Илья вперед, глядя на нотариуса. «Об этом я вам не уполномочен сообщать», — откинулся на спинку стула Марк Антонович, ослабляя галстук. «Ох, и жарко же сегодня, несмотря на конец сентября». «Илья, и это все, что тебя интересует?» — воскликнула Виктория Сергеевна, ухоженная блондинка, возраст которой мало кто мог угадать правильно. На самом деле, недавно ей исполнилось 50. Но многие не давали ей больше 35. И даже в глубоком трауре смотрелась она сверхэлегантно и изысканно. «Мам, ну, конечно, нет. Ну, с чего-то же нужно начинать». «Да брось ты!» — вскочила Виктория со стула и принялась мерить шагами веранду, на которой они и расположились втроем, чтобы зачитать последнюю волю покойного мужа и отца. Сам факт существования завещания явился для них с матерью сюрпризом. Никогда отец даже не упоминал о нем. Да и других наследников, кроме Ильи, у него не было. «Что значит неуполномочен?» — накинулась Виктория на нотариуса чуть ли не с кулаками. На всякий случай тот аж подобрался весь. «Мой сын должен жениться на какой-то девице, а мы даже не можем узнать, кто она такая?» «Виктория Сергеевна, вы обязательно об этом узнаете, но не сейчас и не от меня». Марк Антонович очень старался говорить спокойно, но заметно было, что и его уже напрягли страсти, которые явно накалялись. «Поймите, я получил четкие инструкции от покойного Игоря Алексеевича. Мой долг в точности исполнить его последнюю волю». «Должно быть, Гоша был не в своем уме, когда составлял это завещание», — бормотала мама Ильи, не переставая шагать из угла в угол. «Где это видано? Заставлять жениться единственного сына, не пойми на ком». «Марк Антонович, ну скажите же, что вы нас разыгрываете?» – потребовала она, останавливаясь перед нотариусом. «Виктория Сергеевна, подобные розыгрыши не в моих правилах», – заметно оскорбился нотариус и стянул с шеи злополучный галстук. «Нравится вам или нет, но только на этих условиях ваш сын унаследует компанию отца. Иначе...» «А иначе ближайшие 5 лет ею будет управлять какой-то дядя, которого наймете вы». С усмешкой рассматривал красного нотариуса Илья. «И одному Богу известно, чем закончится это управление, так ведь?»
«Ну, честно признаюсь, человек такой уже есть у меня на примете», — стушевался Марк Антонович. «И его кандидатуру утвердил Игорь Алексеевич перед тем, как составлять завещание».
«Да не бывать этому!» — вскричала Виктория. «Где это видано, чтобы в семейный бизнес, да еще и во главу, ставили кого-то чужого? Зря, что ли, Илья учился так долго?» А потом и 5 лет работал заместителем Гоши, чтобы кто-то все это спустил. Она запнулась, смутившись от того, что едва не сказала вслух. «И где же нам искать эту... Матросову Лидию?» — охотно подсказал нотариус. «Искать ее не нужно. Она прилетит 2 октября из Воркуты. Вам нужно будет организовать ее встречу и назначить день свадьбы. Напомню, что пожениться молодые должны до 16 октября». Именно тогда истекает месяц, оговоренный завещанием. В день свадьбы я оглашу дополнение к завещанию. — Еще и дополнения какие-то, —
Мученически заломила Виктория руки. «Гоша, что еще могло родиться в твоем воспаленном мозгу? Прости!» Расплакалась она и вбежала в дом.
«Она еще и из Воркуты», — спрятал Илья лицо в ладонях. «Из жопы мира, честное слово», — глухо добавил. «Неужели поближе никого не нашлось?» — посмотрел он на нотариуса.
«То мне неведомо», — встал Марк Антонович и поправил ремень на брюках.
«Да все вы знаете», — обреченно вздохнул Илья. «И все вы врете».
«Мне пора», — вежливо кивнул нотариус.
«Бог даст, скоро снова свидимся, Илья».
На веранде Илья остался один. Ему было о чем подумать. Отца он любил, хоть отношения у них и не были простыми. Так получилось, что взрослел Илья вдали от семьи. Сначала колледж в Англии, потом университет. Домой приезжал на каникулы и не всегда встречался с отцом, если улетал он в командировку. Вернулся в Россию, когда окончил университет и повзрослел. Привычки к тому времени уже тоже сформировались. И выяснилось, что идут они вразрез с привычками отца. Если отец большую часть жизни проводил на работе и частенько засиживался там допоздна, то Илья работал ровно столько, сколько требовали от него трудовой распорядок компании и должностная инструкция. Но работу свою старался выполнять хорошо, и за 5 лет от простого инженера вырос до заместителя директора компании. И на этой почве у него с отцом разногласия возникали редко. А вот что касается личной жизни, в нее Илья не разрешал вмешиваться никому, ни отцу, ни матери. Свободное время предпочитал проводить вне дома, отпуска за границей. Друзей у него было много, а приятелей еще больше. Любил женщин и частенько менял их. Последнего отец особенно не понимал. А Илья даже слышать ничего не хотел на тему «остепениться и жениться». Последний раз они поссорились с отцом, когда тот уже не вставал с кровати. Может, это и послужило толчком к составлению такого странного завещания.
«Кто же ты такая, Лида Матросова?» – пробормотал Илья. «И почему именно на тебе я должен жениться?»
Глава 2. Лиду разбудил звонок в дверь. В субботу. 7:30 утра. Мама еще не вернулась с ночного дежурства в садике, и сразу же в душе зародилось волнение. Неужто с ней что-то случилось? Шла открывать дверь Лида на ватных ногах. «Кто там?» — спросила она после того, как посмотрела в дверной глазок. За дверью стоял незнакомый мужчина. «Матросовы тут проживают?» — подлил он масло в огонь, и ноги у Лиды принялись подкашиваться, а перед глазами все поплыло.
«Что-то с мамой?» –
распахнула она дверь. «Что?» – непонятливо посмотрел на нее мужчина. «С чего вы взяли?»
«Тогда кто вы и зачем вам нужны Матросовы?» –
нахмурила Лида брови. «А вы Лидия, я правильно понимаю?»
«Допустим».
«И живете вы с матерью, Матросовой Ольгой Григорьевной?»
«Допустим», – в очередной раз кивнула Лида и разозлилась.
«Это все, что вас интересует? Или есть еще причина, по которой вы разбудили меня в такую рань выходной?» «Разрешите представиться? Марк Антонович Пельцер, поверенный в делах семьи Даниловых», без тени смущения отрапортовал уже немолодой дядечка, одетый с иголочки, хоть и не по погоде. Уже неделю как держались легкие заморозки и шел мелкий снег. А на визитере были надеты штаны со стрелками и ветровка. Остроносые туфли натерты до блеска и кепка на голове. Странный он какой-то.
«И? Мне это о чем-то должно сказать?» — уточнила Лида.
— Я к вам с поручением от вашего отца. И у меня письмо для вас и вашей матери, а также завещание вашего отца. Если позволите, я бы хотел войти. Не здесь же нам вести приватную беседу, — улыбнулся Марк Антонович. Лида же и вовсе перестала понимать хоть что-то. Но гостя впустила. Да она и сама уже замерзла стоять перед открытой дверью. — Хотите чаю? — предложила она. — Мама вернется со смены не раньше, чем через час. «От чая не откажусь», — обрадовался мужчина. «Продрог, знаете ли. Да и чай в самолете был отвратительный».
«В самолете? Так он не местный. Откуда-то прилетел и сразу же сюда?»
Лиде стало еще интереснее и еще более непонятно. «Мой отец умер 10 лет назад», — сообщила она, когда накрыла к чаю журнальный столик в гостиной. «А вы говорите...» «Так вы не в курсе!» — как будто даже не удивился Марк Антонович. «Тогда предлагаю дождаться вашу матушку и потом уже все обсудить».
Дальнейшее чаепитие проходило в молчании. За это время Лида едва голову себе не сломала всякими разными мыслями. Хорошо, хоть мама пришла вовремя. И, кажется, она поняла намного больше, стоило только Лиде представить гостя.
«Мам, я чего-то не знаю?» — напряглась Лида.
«Многого, доча», — грустно кивнула Ольга. «И я жалею, что не рассказала тебе все раньше».
«Не рассказала чего?»
«Прежде всего, что твой папа был тебе не родной». Лиде показалось, что на нее вылили ушат ледяной воды. О таком она даже подумать не могла. Своего отца она любила и очень хорошо помнила. Он в ней тоже души не чаял.
«И кто же мой родной отец? Тот, кто оставил завещание?» — перевела она взгляд на притихшего нотариуса.
«Давайте начнем с писем», — предложила мама. И Лида получила свой конверт. Ольга ушла в спальню, чтобы переодеться и, по всей видимости, прочитать письмо. Лиде же ничего не оставалось, как вскрыть конверт тут же. «Дорогая Лида, так уж случилось, что я узнала о твоем существовании поздно, когда жить мне осталось совсем недолго. Бессмысленно искать виноватых. Да и ты росла рядом с любящими родителями. Жаль, только отца потеряла рано. Я не прошу тебя чтить мою память, как и считать своим отцом. Но я богат и могу позаботиться о твоем будущем. Если примешь мое предложение, то больше никогда и ни в чем не будешь нуждаться. Ну, а мою последнюю волю ты узнаешь из завещания. Данилов И.» Больше в письме ничего не было. Показалось оно Лиде сухим до оскомины. Но, с другой стороны, этот Данилов И. был чужим ей человеком, как и она ему. Вернулась мама, и глаза ее были повлажневшими от слез. Уж не поэтому ли Данилову она плакала? Она же любила своего мужа. Или не так сильно, как Лида думала? «Итак, могу я теперь зачитать завещание?» — встрепенулся нотариус. Кажется, он успел задремать в кресле. Чтение не длилось и 5 минут, а глаза Лиды, пока слушала, становились все больше. «У меня все», — спрятал Марк Антонович завещание в конверт, а конверт в портфель. «Вот здесь билет на самолет, купленный на ваше имя, Лида. Вылет в Москву 2 октября. Если вы решите принять условия, выдвинутые Игорем Алексеевичем, вашим биологическим отцом, то 2 октября вас будут встречать в аэропорту Домодедово. У вас есть неделя, чтобы все как следует обдумать и принять правильное решение. Засим, позвольте откланяться». Встал он с кресла и действительно поклонился. Лида даже не заметила, как мама проводила гостя. Краем сознания зафиксировала только, что вечером у него обратный самолет в Москву.
«Мам, как так?» — встретила Лида Ольгу вопросом, когда вернулась та в гостиную. «Как получилось, что мой биологический отец не знал о моем существовании? И как он потом узнал об этом? И почему я ни о чем даже не догадывалась?» Последний вопрос она едва ли не выкрикнула.
Ольга вздохнула, опускаясь в кресло. Видно было, как ей тяжело. Но Лиде едва ли было легче. О содержании завещания, бредовом, она вообще пока отказывалась вспоминать. «Помнишь, когда мне в больнице вынесли смертельный приговор?» Посмотрела на нее Ольга печальными глазами.
«Конечно, помню. Забудешь такой дебилизм».
Год назад мама обнаружила в груди уплотнение и отправилась к онкомамологу на консультацию. Тот взял у нее пункцию и через 10 дней сообщил, что у нее рак. 2 месяца они жили как в аду, готовясь к худшему, пока мама не сдала новые анализы и не выяснилось, что никакого рака у нее нет, что в прошлый раз ее анализы перепутали с чьими-то еще. «Вот тогда я и написала твоему настоящему отцу», — продолжила Ольга. «Пойми меня правильно. Я боялась, что ты останешься совсем одна», — всхлипнула она. «Я не особо надеялась, что письмо дойдет до адресата». «Но оно дошло», — не сдержала Лида сарказма. «Вскоре он со мной связался», — кивнула Ольга. «Тогда он уже был болен».
«Мам, ты понимаешь, что все решила за меня?» — перебила ее Лида.
«Ты даже мои паспортные данные сообщила. Иначе откуда этот билет?» — потрясла она в воздухе конвертом и со всего размаху бросила его на стол.
«Как ты могла? За моей спиной!»
«Я хотела как лучше и очень боялась тебе во всем признаться. Лидушка, пойми, это твоя путевка в лучшую жизнь».
«Нет, мама, он не был мне отцом, и его деньги мне не нужны. Никуда я не поеду, и уж тем более я не собираюсь выходить замуж за совершенно постороннего мужика».
Выбежала Лида из комнаты, громко хлопнув дверью.